звать народ к думе. В понедельник с утра и не было назначено общее заседание Государственной Думы. Всего-то заседание некоторых комиссий. Итак, депутаты, еще не знающие об ударе, нанесенном в эту ночь, собирались не все и по петербургской привычке не рано. И только те поспешили, кто с утра уже прослышал о военном бунте. В это петербургское, туманно-морозное, скромное утрецо как-то и не предвиделось и не хотелось никаких событий. На пороге сваливалась унизительная новость, что Дума перервана в занятиях. Как ни грубили они властям последние две недели, а перед тем все осенние месяцы все-таки не ждали такой решительности от потерянного, запуганного правительства. Депутаты бродили в растерянности. Так уверенно шествовали они к разгроме негодного правительства и вдруг оступились. Они нуждались в наставлении от своих лидеров, но их председатель сидел никому невидимый за дубовой громадой своей председательской двери, и никто не знал, что он там решал. И лидеры блока были обескуражены и уклонялись от руководства, ускользали в свои комнаты заседать и оттуда выходили только за новостями. А следующие приходящие подкрепляли слухи. Да, восстала какая-то рота. Говорят, убили офицера. Нет, двух офицеров. Восстал целый батальон, два батальона, и все поблизости от Думы, в литейной части. Говорят, целая толпа восставших солдат повалила по Литейному проспекту. Убивают городовых. Чем больше размах событий доносился извне, тем больше все думцы ощущали тишину и растерянность своего дворца. Такого бывало грозного, шумного, неумолимого. Тут черноусый, угольноглазный, неуравновешенный Владимир Львов, о котором никогда никто и сам он не знал за две минуты, что брякнет, за крайне правых или за крайне левых, выдвинул зловещим голосом. «А давайте не расходиться. Заседать, как конвент». Но на него зашикали, посмотрели, как на известного сумасшедшего. И особенно презрительно Милюков. Милюков сегодня остро столкнулся с событием еще утром у себя дома. Он жил на дальнем краю бассейна, и надо же было, чтобы так долго ожидаемое народное движение родилось не где-нибудь в обширной стране, но наискосок от его окон, в казармах Волынского. С большой осмотрительностью боковыми улицами, чтобы ни с кем не столкнуться, прокрался он в Думу. А ее тут распустили. Милюкову с его политическим опытом явнее всех была беспомощность положения блока и непроверенность ситуации. Эту ситуацию надо было логически исследовать как в продольном направлении, так и в поперечном, и найти новые опоры. Во всякой новой обстановке всегда в Милюкове прежде всего перевешивала осторожность. Труднее всего ориентироваться в настоящем времени. И во всем дворце только, может быть, единственный Керенский не впал в душевную потерянность в эти часы, а потому что им владело мужество отчаяния. После его последних, безумно смелых речей в Думе, против него, он предполагал, тайно готовилось следственное дело. Но начались уличные волнения. Но эти волнения могли его вызволить это всего. Хотя, по революционным сведениям, никто ничего серьезного в эти дни не замышлял, а вдруг. Теперь по Таврическому дворцу он метался с осиной талией, на пружинистых ногах, в приливе отчаянных сил. Быть может, великий момент. Из хлебных погромов, довоенный мятеж – это может стать грозным событием. Но эти восставшие солдаты без офицеров, без цели и плана нуждались в вожде, нуждались в указующей руке и пламенной речи. Такая речь, таких 10, 20, 100 речей уже кипели в неистощимой, хотя и узкой груди Керенского. Его рука уже сама вытягивалась в повелительный жест. Он содрогновенно чувствовал, что может стать вождем этих восставших солдат. Но не мог сам сделать первый шаг, не мог искать этих бунтующих солдат по улицам. Там он не имел бы пьедестала, терял бы положение, стал бы еще одним метущимся обывателем. Никто бы его не слышал в шуме и не заметил в толчее. Эти неразумные солдаты должны были сами догадаться. Прийти сюда, к ступеням Думы. Но они никак не могли догадаться сами. И значит, кто-то другой должен был направить их сюда. Крикнуть среди толпы «К Думе! К Думе!» Ведь для толпы бывает достаточно возгласа одного. И Керенский, прильнувший к телефону, звонил своим эсеровским и левокадетским друзьям, просил идти туда, в толпу, или посылать кого-нибудь, кого попало, хоть из прислуги, кричать «К Думе! К Думе!»